тюрмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Починаючи ад 1950 году, кожнае 10 снежня паводле прапановы Генеральнай Асамблеі ААН святкуецца як Дзень правоў чалавека. Наша сённяшняя праграма пра тых, хто абараняе гэтыя правы. Хто такі праваабаронца? Апазіцыянер, палітык, грамадскі дзеяч, чалавек пэўнай адукацыі і ведаў. На гэтае пытанне будуць адказваць удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Але спярша апытання мінакоў на вуліцах Магілёва.
Я не знаю, чем они занимаются, честно говоря. Ну, наверное, занимаются чем-то. Права защищают, скорее всего, от власти. Ну, обычно же борются с кем? С властью.
Оборонцы – это те люди, которые заховывают наши права и змагаются за то, чтобы они выполнялись. Я таких людей поважаю. Правы треба бронить от этой же державы. То, что держава есть насилие, а наша держава – это полицейское насилие.
Это люди, которые отстаивают права граждан, которые нуждаются в юридической консультации, какой-то помощи. Они как бы стараются сделать все по закону.
Если человек честный, но в рамках профессии, может быть, на него кто-то давит. Но я думаю, что по возможности, да, стараются быть честными и объективными.
Стараюсь политическими темами не интересоваться. Легче жить. Правооборонцев не встречала еще ни разу, поэтому ничего о них не знаю.
Ну, это, наверное, люди с доброй душой, которые пытаются защитить наши права с государством в войне. Они являются прокладкой между государством, которое по своей сути является органом пригнетающим, и обычными людьми. В цивилизованном обществе это люди, которые помогают государству. В нашем обществе, наверное, это больше враги.
Право в государстве я не знаю, защищать какие права. Ну, наверное, какие-то или свои права защищают, или какое-то новое движение, я даже не могу ответить.
Те, кто защищают, наверное, права людей. Права может нарушать, в принципе, любой человек. Могут быть нарушения прав человека из-за необразованности там сотрудников.
Правозащитники – это те люди, которые защищают ту область, где они живут. Для них это ценно, важно. И самое главное, что они это берегут и не хотят зависеть от кого-то другого. Им самое главное – их семьи, дети и родня их. Те условия жизни, в которых они сегодня оказались, для них неприемлемы. Они не хотят так жить. Они хотят жить получше. Наверное, защищают свои интересы.
Смотря в какой стране это происходит событие. У нас чаще их называют немножко по-другому. Слушайте речи президента. Любое государство, основанное на единовластии правозащитников, видит, естественно, как противопоставление себе, как негатив, который им хочется стереть ластиком, чтобы этого не было.
Это было пытание Минакова на улицах Могилева. Абмеркаванне тэмы, каго ў Беларусі можна сёння лічыць праваабаронцам, мы працягнем некалькі пазней. Цяпер пра маючае адбыцца ў панядзелак традыцыйнае ўручэнне нацыянальнай прэміі беларускага праваабарончага альянсу і праваабарончага цэнтру «Вясна» лепшым грамадскім дзеячам і журналістам, якія абараняюць правы і свабоды беларускіх грамадзянаў. Так, у намінацыі СМІ журы прызнала лепшым журналістам журналіста Еўрапейскага радыё Змітра Лукашука, які перыядычна звяртаецца да тэмы, што датычыць правоў чалавека, а таксама свабоды сумлення, свабоды СМІ, свабоды слова, дзейнасці праваабаронцаў. Апошнім часам Зміцер змагаўся за лёс ваеннапалонных у зоне Украіна-расійскага канфлікту і дапамог вызваленню 8 вайскоўцаў украінскай арміі з палону сепаратыстаў. Як мінскі журналіст мог паспрыяць вызваленню палонных у Данецку, гаворыць Зміцер Лукашук.
Атрымалася гэта абсалютна выпадкова, так бы мой, стала вынікам шэрагу інтэрв'ю з украінскімі салдатамі, добраахвотнікамі, валанцёрамі, святарамі, капеланамі і гэтак далей. Ну, у той же час было ў мяне інтэрв'ю з так званым прэм'ер-міністрам ДНР Захарченко, і людзі вот з таго боку ўбачылі гэта інтэрв'ю і самі вот правоабаронцы украинские звернулись до меня с такой пропановой, коли ты, мовляв, зим уже на сувязи, а вот не поспробовать тебе, спис у нас есть аккурат таких людей, яких мы никак не можем домахчися вызволения, может быть, и он на контакте сможешь посприять к этому вызволению, ну, особливо с уликом того, что на той момент только почалися эти перемовы контактной группы у Минску, и показать себе с доброго боку треба было усім. Ну, мы эту идею подтримали, потелефоновали еще раз туда, в Донецк, и, ну, вот так вот, тягом 2 тижнів амаль, что периодично шли некие там созвонки, нагадки про домовленности, обяцання, ну, и вот выник такий вот мель. С одним из них, вот, с батальона «Донбасс» хлопцем, у нас так само было интервью по выниках, так сказать, этого знаходжения в его полоне и вызволения.
Змітер Лукашук каже, што ў сваёй працы часта мае дачыненне з праваабаронцамі. Што гэта за людзі, якія ў яго склаліся ўражанні?
Ну, у дадзеным выпадку я магу выказваць сваё меркаванне чыста як журналіст, які перыядычна мае размовы з гэтымі людзьмі. Ёсць сур'ёзныя праваабарончыя структуры, як той же самы беларускі Хельсінскі камітэт ці праваабарончы цэнтр «Вясна». Яны дапамагаюць там затрыманым ці арыштаваным ці пакараным за удзел у нейкіх несанкцыянаваных акцыях і гэтак далей. Гэта, можна сказаць, прафесійныя праваабаронцы. Ну, ёсць яшчэ, безумоўна, іншыя людзі, якія, магчыма, нават праваабаронцамі сябе не лічаць, але яны таксама адстойваюць правы сваіх суседзяў, проста сваіх грамадзян на чыста бытавых такіх нейкіх пытаннях. Нехта дапамагае складаць скаргі ва ўстановы розныя на неправавыя дзеянні чыноўнікаў ці судовай сістэмы, ці нехта адстойвае правы, там, скажем, мець зялёную зону побач са сваім домам. Вот ёсць абаронцы, скажем, там, у Мінску, у Севастопольскага парку. Ёсць шэраг яшчэ людзей. Яны там, как бы, маюць сваю працу, дзесьці там ходзяць там у нейкі там установу ці на завод працаваць, а ў вольны час вот займаюцца такой, ну, магчыма, таксама праваабарончай тэмай. Гэтыя людзі, как бы их не назовешь профессийными правоабаронцами, але вот что перших, что и других, что и одна и наиперших, это такое обвостренное почуццё справедливости. То есть вот люди лічат, что все повинно быть по правде, все повинно быть по закону и по сумленню. Мы часам там кажем, ну вот праваабаронцы, вот а што яны зрабілі, а чаго яны дамагліся, вот ці яны дабіліся некага там вот вызвалення, але сапраўды нават у такіх умовах яны робяць вельмі шмат.
Гаварыў лаўрэат праваабарончай прэміі журналіст Еўрарадыё Змітер Лукашук. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. З часу свайго зараджэння ў 1960-1970 гады праваабарончая супольнасць у Савецкім Саюзе і пасля яго развалу перажыла некалькі этапаў. Першы этап – гэта савецкі праваабарончы рух, калі кожны, хто супрацьстаяў сістэме, па сутнасці сваёй быў праваабаронцам. Андрэй Сахараў, Александр Солжаніцын, Валерія Навадворская, Міхаіл Кукабака, Сергей Ханжанкоў і многія-многія іншыя. Зброяй савецкіх дысідэнтаў было слова. Інфармацыя аб парушэннях законаў распаўсюджвалася ўсімі магчымымі шляхамі ад інтэрв'ю замежным СМІ да сам выдату. Прадстаўнікі руху пераследаваліся паводле артыкулу за антысавецкую дзейнасць і прапаганду. Іх кідалі ў гулах і вар'ятні. Пасля распаду СССР праваабарончая супольнасць пачала дзейнічаць у новым кантэксце ад арганізацыю і асобаў, якія пазацынавалі сябе як праваабаронцы, чакалі не толькі слова, крытыкі на адрас уладаў, але і рэальнай дапамогі пацярпелым. адносна падыходаў да праваабарончай дзейнасці вяліся розныя дыскусіі. Тая ж Валерыя Навадворская ў апошнія гады свайго жыцця лічыла сябе больш публіцыстам, грамадскім дзеячам, бо для таго, каб у сучасных умовах прафесійна абараняць правы чалавека, ёй бракавала юрыдычных ведаў. Валерыя Навадворская была таксама перакананая, што праваабаронца не павінен пакідаць сваёй краіны, калі гэтая краіна знаходзіцца ў бядотным стане. Вось урывак аднаго з апошніх інтэрв'ю з падарання Навадворскай для маскоўскага радыё «Эха Москвы».
Понимаете, Россия, она как-то могучая. У нее очень мало демократов, исчезающе мало. И у меня есть очень четкое ощущение, что если последние демократы разбегутся и сдадут Россию, то этот тамагочи, как полагается, тамагочи просто умрет. У России не останется никакого шанса. А потом здесь есть процентов 10 нормальных людей, которым некуда идти, некуда ехать. И для них очень большое утешение, что кто-то за них говорит правду. Если мы с ними встречаемся на улице, там, в магазине, они просто плачут от благодарности. И никогда не забуду, как пограничница выскочила из своей будочки, когда я куда-то летела отдыхать. Выскочила просто, забыв про все свои служебные обязанности, и показалось, что я уезжаю навсегда. И она умоляла вернуться. Я сказал, не волнуйтесь, я на 2 недели. Понимаете, в этой клетке живут люди. А потом это дезертирство. Если все отсюда разбегутся, то, значит, линия фронта пройдет где-то в другом месте. Человечество жалко, мы как-то их сдерживаем. Мы пятая колонна, мы выродки, мы даем хотя бы информацию объективную цивилизованным странам о том, что здесь происходит. Ну, пока нам не открутят головы, некоторым уже открутили. Меня все время спрашивают, как-то я не боюсь и как-то я здесь еще живу.
У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы неўзабаве.
Вы пабачылі неверагоднае.
Вы сутыкнуліся з незвычайным.
Вы маеце што сказаць пра падзеі, пра перадачы, пра жыццё.
Круглыя суткі для вас уключаны тэлефон аўтаадказніку Менску
266-39-52.
Званіце, і вас пачуюць. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве.
Працягваем праграму. Пачынаючы ад 1950 году, кожнае 10 снежня паводле прапановы Генеральнай Асамблеі ААН святкуецца як дзень правоў чалавека. Наша сённяшняя праграма пра тых, хто абараняе гэтыя правы. Вядомая беларуская праваабаронца Таццяна Равяка, кіраўнік зарэгістраванага ў Вільні беларускага дома правоў чалавека імя Барыса Звоскага, з ёй гутарыў Сергей Астраўцоў.
Таццяна Равяка разважае над тым, хто такі праваабаронца. Яна мяркуе, што праваабаронца гэта не прафесія, бо нельга пайсці ва ўніверсітэт і атрымаць спецыяльнасць праваабаронцы. Аднак далёка не кожны, хто лічыць, што змагаецца за справядлівасць у дачыненні да іншых, можа сказаць пра сябе: "Так, я праваабаронец".
Мы кіруемся такімі дакументамі, якія ўжо распрацаваны. Гэта дэкларацыя праваабаронцы, якая была прынята Генасамблеяй ООН у 98 годзе. І таксама ў 2014 годзе быў прыняты у межах АБСЕ такі дакумент, ён кампілятыўны, ён складаецца з вытрымкі многіх дакументаў міжнародных, і там ўжо даецца дакладнае азначэнне вот праваабаронца гэта. Вот і як гэта вызначаецца? Хто такі праваабаронца? Гэта асоба, якая садзейнічае выкананню правоў чалавека, імкнецца абараняць правы чалавека і ажыццяўляць іх.
Што яшчэ можна сказаць? Татьяна Равяка зазначає.
Правоборонці – це другі такі фактично критерії. Дійнічає, признаючи універсальність правов чоловіка. Що це означає? Коли, наприклад, чоловік, який, наприклад, займається правами зняволених, але при цьому підтримує смертне покарання, це значить, чоловік не признає універсальності правов чоловіка. Тобто він фактично відмовляє ось це право на життя.
Виснова. Головне не те, ким ці люди з'являються по професії, а те, як вони дійнічують, як відстоюють свої мети. Тільки про здійні, коштовності і методи ми визначаємо, хто такі правооборонці, каже Тетяна Равяка. Сьогодні в Білорусі знаходяться за кратами люди, які займалися правооборончою діяльністю. Нема повної ясності у їхніх справах, але є звістки, що вони допустили не зовсім відповідні методи в своїх діяннях. Тетяна Равяка говорить на конт гэтых прикладів. У гэтай ситуації ми мусимо щиро казати, що один з них опинився в місцах зняволення не за правооборончою діяльність. На жаль, йон опинився, можна сказати, власними руками в місці зняволення. Але те, що з ним почалося далі, ми однозначно зв'язуємо з переслідом за правооборончу діяльність. Тетяна Равяка удакладняє, його намаганнями адміністрація колонії трапила у списи невиязних. І коли йон до їх трапив у руки, йон став цалком від їх залежний. І вони зробили все, каб створити невиносні умови для відбуття покарання. Що дотичить другого правооборонця, ясності в його справі є ще менш. Але Тетяна Равяка каже, що мова йде об недозволених методах отримання інформації. Правооборонці обмірковували днями гэтую проблему, каже вона. Наколькі необхідним може бути в білоруських умовах омбудсмен? Чи буде від його ніяка реальна користь? Чому його дагэтуль нема в Білорусі? Що думає на конт гэтага директор Білоруського дому правов чоловіка у Вільні Тетяна Равяка?
Ну, чому у нас нема, это тому, що у нас, в принципі, таке словозлучення права чоловіка, воно таке амаль що ругательне. Тобто непопулярність самої концепції права чоловіка вже там на узровні політики держави. Мог би бути корисним, чи не мог би бути? Це вот это питання, яке ми поки що не маємо однозначного відказу. Було б це добре, чи це був би некий інститут, ну, что ли, такие декоративные, які б не виконував той функції оборони прав чоловіка. Ми сочим, конечно, за тим, що відбувається, які кроки робить наша держава у гэтым накірунку. Та концепція омбудсмена, яка пропонована була Рыгорам Васильевичем, яна має як становчі баки, так і не вельми становчі, тому що пропонується, хто буде займати таку посаду. Це, ну, були державні роботи. Прокурори, судді, які фактично не улічують концепцію права чоловіка в своїй діяльності. І це може бути, ми отримаємо інститут чергового прокурора, а не оборонця права чоловіка.
Зазначає Тетяна Равяка.
Керівниця регіону 119, організації, яка обороняє права зняволених, Альона Красовська-Каспярович так само у цілому станоча ставиться до ідеї інституту омбудсмена у Білорусі. Однак тільки у тим випадку, підкреслює вона, коли цей інститут буде незалежний від влади і сама кандидатура омбудсмена не буде призначатися керівником держави. Що тичиться особи, яка бере на себе місію оборонять чиєсті права, то, як лічить моя суразмовця, це може бути любий чоловік, який жадає гэтым займацца. Юрыдычная адукацыя у такой справе сёння не залішняя, таму нярэдка, хто вядзе праваабарончую дзейнасць, імкнецца асвойваць гэтыя спецыяльныя веды як праз універсітэцкую сістэму, так і шляхам самаадукацыі. Говорить Алена Красовская-Каспярович.
Правозащитники отличаются от адвокатов чем? Адвокат защищает человека независимо от того, виновен он или нет. Для него его подзащитный всегда невиновен. Правозащитник защищает права человека, если они действительно нарушены. Если, например, мы работаем с уголовным делом и видим, что человек действительно совершил преступление против других людей или против государства, то мы не будем говорить о том, что он невиновен. Сейчас я считаю, что быть правозащитником – это тоже достаточно смелое действие, потому что ты всегда находишься под прицелом определенных органов и никогда не знаешь, что случится завтра с тобой или с твоей семьей. Конечно, говорить, что так же опасно, как было во времена Советского Союза нет. Нет для нас такой статьи, которая предусматривает антисоветскую деятельность, которая была в Советском Союзе. Но при этом, конечно, смелость определенная нужна. Вот. А считаю ли я себя правозащитником? Пусть про это думают люди, которым мы помогаем.
Мое питание до суразмовцы Алены Красовской-Каспярович. Вы категорично супрот того, как делить правы на больш важные, меньш важные. При этом вы вылучаете такое базовое право, как право на життё. Як гэта спалучаецца з тым, што вы пры гэтым выступаеце за смяротнае пакаранне, за што вас жорстка крытыкуюць удзельніца нашай сённяшняй праграмы Таццяна Равяка ды многія іншыя праваабаронцы?
Ну, во-первых, наша поддержка смертной казни – это, опять-таки, слова, вырванные из контекста. Этим у нас многие страдают, видят первую часть предложения и не дочитывают вторую. Поскольку в Беларуси просто нет альтернативы смертной казни, полностью отсутствует пожизненное заключение, и через 25 лет любой человек, осужденный к пожизненному заключению, может оказаться на свободе, что бы он ни совершил, для того, чтобы ратовать за отмену смертной казни, введение моратория, необходимо предложить альтернативу, которая даст возможность обществу быть уверенным, что эти люди не окажутся среди нас и не продолжат совершать преступления в отношении нас, наших детей и так далее. Мы сейчас занимаемся разработкой определенных документов, которые позволят предложить нашему государству альтернативу смертной казни, и после этого мы будем, естественно, выступать за отмену или введение моратория.
Вядома, што рэгіён 119 атрымлівае штодня вялікую колькасць зваротаў як ад зняволеных, так і ад іх родных адносна парушэння правоў вязняў. Што гэта за скаргі?
Чаще всего к нам, конечно, обращаются с нарушенным правом на справедливое судебное разбирательство, право на защиту, право на медпомощь. Ну и, опять-таки, внутрикастовые отношения среди осужденных, такие обращения тоже есть. Самые оплоты, скажем так, вот этой кастовости – это была Россия, Беларусь и Украина. И, собственно говоря, в пенитенциарных системах этих трех стран вся эта кастовость, она сохранилась и продолжается. И бороться с ней, мне сложно сказать, как с ней можно бороться, потому что это порождение не одного десятилетия, и это своего рода самоуправление людей, находящихся в местах лишения свободы. Один из наших бывших сотрудников находится в местах лишения свободы. Мы не участвуем в защите его прав, потому что к нам никто не обращался. Но мы прекрасно знаем, что его права нарушаются такими же осужденными, как и он. Вот. И поэтому в данной ситуации, если бы мы этим занимались, то защищали бы его от действий других осужденных, которые нарушают его права. Такие дела были, и мы оказывали поддержку и помощь людям, которые находились в такой ситуации, и когда их права были нарушены.
Гэта была Алёна Красовская-Каспярович. У эфіры «Свабода ў турмах», працягваем праграму. Кіраўніца грамадскай ініцыятывы «За волю» Ганна Шапуцька лічы, што стаць праваабаронцам у Беларусі сёння можа кожны. Яна спасылаецца на вызначэнне, якім карыстаецца вядомая арганізацыя «Міжнародная амністыя».
Правоборонцами называют людей, которые одиночка, чи совместно с другими пропагандуют, а стоят права человека и сродками. Правоборонцы отрозниваются тем, что обороняют права навокольных, и неважно, кем он является по профессии. И это очень важно, что любой человек может стать правоборонцем. И в нашей державе так само. И то, что тычется правоборонцей инициативы «За волю», я на вас есть инициатива, якая объединяет зусім разных людей. Наша инициатива на ее Фейсбуку. Можно часом домогчися того, что будет и громадством, и с державой, и махчима тими людьми, которые не сгодны с нашей группой. Да? Все равно они делают увагу на эту проблему, и этой уваге будет нададено так, значение, и это очень важно для громадской такой правообороны. Дякуючи вот такой супольности, тим лику и супольности в Фейсбуку, как-нибудь голословной апошняя справа, гэта справа правабаронцу Андрея Матаренкі і Михайла Жамчужнага. Мы ведаем, што тут вельмі такая неадназначная справа, і частка правабарончых структураў, яна не лічыць правабаронцы палізняволенымі. У той час, калі, напрыклад, наша ініцыятыва наадварот упэўнены, што гэтыя правабаронцы з'яўляюцца палітвязнямі, і іх трэба дамагацца прызнання на міжнародным узроўні іх палітвязнямі. І вось наша ініцыятыва ў гэтым накірунку. Адны людзі збіраюць інфармацыю, адсочваюць інфармацыю, пішуць гэты зварот. Другія людзі, якія знаходзяцца зараз за мяжой, дапамагаюць у перакладзе гэта звароту на ангельскую мову. Трэці людзі збіраюць там круглы стол ці збіраюць гэтыя подпісы. Ну, то бок, вось такая салідарнасць грамадская. Я лічу, што гэта вельмі такі моцны сродак дапамогі абароны правоў чалавека. Ну, у дадзеным выпадку абароны Андрэя Бандарэнкі і Міхаіла Жамчужнага.
Гаварыла кіраўніца ініцыятывы «За волю» Ганна Шапуцька. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.